Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Православного радио «Воскресение» программа «Сердцу полезное слово». В данной передаче поднимаются духовные и нравственные темы, связанные с семейной жизнью, воспитанием детей, обсуждаются вопросы духовно-нравственного содержания. Также мы поговорим о состоянии современного общества и пути спасения в нем. А разговаривать мы будем с отцом Душаном Михайловичем, клириком храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовником детской певческой капеллы «А кто их?». Отец Душан, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Отец Душан, сегодня предлагаю вам поговорить на тему, как в жизни поступать по-христиански. И еще предлагаю обсудить, побеседовать на такую провокационную, может быть, тему, как смолчать, если очень хочется ответить.
Но чтобы поступать по-христиански, значит, надо знать, что такое христианство. Это означает, что сначала надо знать свою веру, хорошо ее знать, чтобы потом проверять свои действия с христианством. К сожалению, многие люди, даже которые ходят в храм, не имеют достаточно понимания о том, что такое христианство или, скажем так, православие. Поэтому первая наша задача – хорошо изучить нашу веру, хорошо знать, что такое воля Божья и что такое христианство, и тогда уже можно принимать какие-то решения.
Но пока этому учишься, изучаешь, что такое воля Божия, изучаешь заповеди, как поступать в жизни, молишься и ведешь духовную жизнь, может пройти несколько лет. То есть воцерковление – это же период не как художественная школа, чтобы закончить, чтобы научиться писать портрет, надо там, допустим, год занятий регулярных. То есть это может длиться год, 5 лет, для кого-то 10 лет. Воцерковление, как он ходит в храм, все зависит же от того, что как, когда ходит в храм, как исповедуется. Формально пришел, сказал грехи там и ушел. Или от чистого сердца. Это я к чему говорю, что когда нет опыта духовной жизни, нет знаний у людей, когда, как один священник сказал, еще я младенец, да, как-то вот взрослый, но может быть человек взрослый, но в христианстве совсем быть юным. На что оперироваться? На совесть, на догматы, на мнение священника, чтобы поступать по-христиански.
Во-первых, первый совет – полагаться на Бога. Даже человек, который не знает хорошо свою веру и, как вы говорите, воцерковляется, он может долго воцерковляться, то, что он может делать сразу – полагаться на волю Божью. То есть это очень важный момент, потому что мы многое делаем по собственной воле. Даже когда мы сейчас во время поста хотим решить какую-то проблему, освободиться от какой-то страсти, люди всегда говорят: «Я решил». Я дал себе вот такое как бы задание, я пробую, и, как правило, ничего не получается. Почему не получается? Потому что он решил своими силами что-то сделать, что-то изменить. Мы должны понимать, что по большому счету все хорошее, что мы делаем, делает Бог, все это от Него. А плохое, которое делаем, вот это от нас. Поэтому мы, по сути, не способны что-то менять, особенно в своей жизни. Наши силы слишком слабые. Но если будем полагаться на Бога и просить, чтобы Он нам это сделал, помог, тогда дело пойдет. Следующее. Мы должны опираться на авторитеты церковные. Мы можем читать, особенно жития святых помогают в этом смысле, которых мало читаем, а надо было их читать, потому что там есть примеры жизни, как святые разрешали всякие дилеммы в своей жизни. Мы можем в этом найти пример для себя. Как они себя вели, вот можем ли мы делать то же самое, опять опираясь на волю, на помощь Божью, на помощь на Его и Пресвятой Богородицы, и наших святых. Третье, мы можем обратиться, и надо сказать, что по учению афонских монахов и по сей день самое главное в их представлении о спасении, самое главное иметь духовника. Но тут, конечно, есть моменты, потому что найти духовника в таком смысле, как это раньше делалось, сейчас это довольно сложно по двум причинам. И духовников таких светлоносных старцев мало, но их мало потому, что люди сейчас не способны слушаться. То есть что такое духовник? Духовник – это когда фактически в таком высшем смысле отдаешь свою волю в его руки. Кто сегодня на такое готов? Мало кто. Поэтому сегодня духовник – это больше как советчик. Человек, который дает какие-то советы, ну, которые можно послушать, можно и не послушать. Но это не тот духовник, о котором говорили там Иосиф Исихаст, да, Порфириков Соколит и так далее. То есть те, которые недавно, я говорю, я почему их упоминаю, потому что современники, по сути, у них был такой принцип. Они полностью отдавали свою волю своему игумену, да, в монастыре там, или там, в келье, где они жили. То есть мы об этом уже вряд ли можем говорить. Что можно делать сегодня? Сегодня можно выбрать священника, который может во многом помочь и самому контролировать процесс, потому что тут тоже есть, можно сказать, перегибы бывают. Если мы видим, что тот священник, который нам, или монах, иеромонах, или монах, который нам дает совет, ведет себя грубо, советы он высказывает в повелительном тоне, не как совет, а как команду такую. Если он как бы после посещения нас приводит в состояние тревоги, страха и так далее, вряд ли стоит продолжать общаться с таким духовником. То есть его свободно можно поменять и идти все-таки другим путем. Потому что мы же понимаем, что свою волю отдать какому-то вот человеку мы не можем, но совет послушать можем. Если человек дает, священник, допустим, совет такой формы, который мы можем принять, и мы видим, что она приносит плоды, то есть он сказал, действительно помогло, потом опять обратились, помогло, опять помогло. После исповеди и разговора чувствуя себя лучше, легче, разрешаем какие-то дилеммы, значит, с этим священником можно остаться и дальше. И вот таким образом, вот этот период воцерковления как раз можем пройти с каким-то опытным священником, да, который нам дает совет и следит за тем, чтобы мы не ускользнули на какую-то сторону не ту.
А может ли духовник обидеться, например, если поступаешь не так, как он говорит, и сказать человеку об этом?
Вообще-то духовник не должен обижаться. Он должен в некотором смысле быть богоподобным. То есть Бога мы же не обижаем. Бог с нами как? Он ведет себя так с точки зрения, что лучше для нас. Но он сам, его обидеть невозможно, да, Бога. Он совершенство. Поэтому мы, конечно, люди. И духовник тоже человек. Но он должен как бы руководствоваться вот этим примером самого Бога. Пришло чадо и совершает неправильный поступок. А он может привести негодование духовника. Он может негодовать. Но обижаться, знаете, по-человечески, это уже не то. Он не должен так себя вести. Это препятствует ему тогда вести свое чадо. Потому что если он лично принимает это, обижается, ну тогда, знаете, он может и дать потом, ну, я не скажу даже такое слово, отомстить или что-то сказать, какой-то совет неправильный, или, допустим, проигнорировать человека, да, допустим, он его обидел, а он не хочет с ним разговаривать, а чадо-то нуждается все равно в руководстве. Поэтому форма общения должна быть максимально благостная. И даже когда человек совершает какие-то нехорошие поступки, обида сама по себе, она непозволительна.
А может же священник, духовник обидеться и, правда, там специально не давать советы, да?
Или... Люди же разные бывают, поэтому и среди священства есть разные люди, я не могу говорить за всех. Я говорю, как должно быть, из-за того, что я видел, да. Я почему все время про Афон, потому что на Афоне я пробовал какое-то время в своей жизни и встречался с этой, можно сказать, практикой духовной и встречал духоносных старцев. И для меня это является эталоном каким-то на будущее. Но, как говорится, каждый сам решает, потому что есть священники молодые, есть священники не очень опытные. Ну, разные бывают. Поэтому я говорю, что человек должен быть осторожен. Если он имеет такое общение с ним, что он, допустим, специально... Понимаете, и на Афоне я встречал такое, что духовник, я говорю о таких старцах, может... стать холодным, да? Холодным. Это у них даже можно прямо прочувствовать. Если он благосклонен к тебе, когда берешь благословение, рука мягкая, он может тебя обнять и так далее. А когда он негодует, он так делает руку холодной, твердой, то есть не обращает как бы на тебя внимания. Но это все в воспитательных целях. Это не то, что он лично обижен, и он сейчас тебе мстит. Понимаете? Это разница. Когда намерения правильные, тогда все бывает правильно. Намерение и мотивация – это вот играет огромную роль. Если даже духовник на время как бы становится холодным, недоступным и так далее, но он хочет этим указать на неправильность поведения своего духовного чада, это может иметь место, ему это может быть даже очень полезным. Но если он лично обижен, лично, как человек, ущемленное его самолюбие и так далее – тогда он не может себя вести правильно.
Еще один вопрос про отношения, взаимоотношения чад духовных и духовников. Спрошу, чтобы не отставать от темы, не уходить от темы. А если, например, мой преподаватель однажды сказала, что через священника действует Бог, и то, что говорит батюшка, равно правда, и 100% так надо поступать. То есть батюшка сказал тебе вот так вот, делай, значит, делай. Через него свою идею транслирует Бог. И меня это поразило. То есть беспрекословно слушать священника. Но всегда ли это правильно? Ведь мы как должны, наверное, я про священника говорю, не про духовника сейчас, прислушиваться к мнению батюшки. А если духовник вот так вот говорит, то к нему особое должно быть доверие. То есть вообще позиция, что говорит, это правильно, потому что через священника действует Бог. Она же, получается, верна, но как есть же те, которые немножко находятся, может быть, не совсем в духовно здоровом состоянии священники, может, таких очень мало или нет? Как это правильно понимать-то?
Ну, в идеале, я понимаю, что она, о чем она говорит, так оно действительно и на Афоне, о котором я говорю, то же самое происходит. Но оно почему так происходит? Это зависит от веры того, который разговаривает с духовником. Дело в том, что если я верю Богу, что Бог через вот этого священника выскажет свою волю, тогда оно так и будет. А если у меня сомнения, тогда ничего не выйдет. В этом тоже очень такая истина важная. То есть Господь проверяет нашу веру, и зависимо от нее дает совет или не дает этому священнику. Сам священник может быть даже не очень просветленным там, или опытным и так далее. Но если мы, обращаясь к священнику, ожидаем ответ от Бога, а не от священника, от Бога, через священника, тогда он действительно так и бывает. Проблема в том, что мы не понимаем, что тут есть третий. Это Бог. Мы идем как человек к человеку. Мы идем, спрашиваем священника и часто выбираем священника. Да? То есть вот как он нам выглядит, как он себя ведет. Ага, может быть, этому подойти. Нет, все-таки лучше к этому. Потом он сказал что-то не то, а мне это не нравится. Пойду я другому, тоже спрошу. И вот человек идет от одного до другого, третьего, тогда он ничего не получит.
Может быть, как вот вы сказали, идет к одному священнику, он говорит ему мнение, с которым человек не согласен, он идет к другому, который скажет то, что он хочет услышать. Это же тоже неправильно.
Конечно. Поэтому и не получается.
Подмена понятий.
Да, поэтому суть духовничества в том, что выбирается духовный отец, через которого говорит Бог. А мы тоже есть такая проблема. И есть священники, которые занимаются, как бы, они духовники, которые должны привлечь людей к Богу, а они привлекают к себе. Вот проблема. И люди начинают от духовника его превращать в какую-то икону святого или даже Бога. И они уже не слушают ни церковь, ни учение церкви, слушают только его мнение. А мы все живые люди, особенно сейчас, многие из таких священников ушли в раскол или в какую-то ересь. А люди, слепо доверяя, идут за ними. Поэтому здесь сложная материя. Но все должно быть здорово, то есть здоровые отношения. Прежде всего, я повторяюсь, прежде всего вера Богу. Почему я доверяю Богу? Я же понимаю, что он лично мне сейчас не будет обращаться и давать ответы. Он должен дать ответ через кого-то. Если я говорю: «Боже, я хочу знать волю Твою, пусть отец такой-то, просвети его, пусть скажет то, что ты хочешь», тогда как бы мы ответственность за то, что сказал священник, переносим на Бога. Потому что мы говорим: «Я же от тебя требовал ответ». То есть я хотел узнать, да, от Бога. Я хочу от этого священника узнать ответ. А если мы от священника ищем, потому что он нам кажется опытным, симпатичным, умным, тогда уже другой разговор. Тогда это уже как бы мы Бога ставим в сторону. Он уже как бы не участник процесса. И тут могут быть, конечно, ошибки.
Ведь это надо понимать и осознавать. А когда человек только воцерковляется или пришел только-только в храм и хочет понять Бога...
А это все написано в нашей святоотеческой литературе. Поэтому я и сказал изначально, что мы должны изучать нашу веру. Мы должны изучать творение наших отцов. Об этом они пишут. Но нужно читать, нужно запоминать и стараться превращать это в жизнь. И потихоньку, конечно, понимаете, в этом пути, да, конечно, мы спотыкаемся, падаем, встаем, учимся, делаем ошибки. Но если у нас есть, изначально повторяю, вера в Бога, мы как бы Ему доверяем наш вот духовный путь, Он все равно нас приведет к результату. Но не исключаю, да, может быть, что и к неправильному священнику обращаемся, и получили от него совсем не то, что хотели, и в церкви нас там кто-нибудь, да, остановил, сказал, как уже 100 раз об этом говорили, какая-то там, да, женщина или и так далее. Все это имеет место, но это все равно ступеньки на нашем духовном пути, нашего духовного развития. И ничего, мы совершаем ошибки, нам иногда тоже к нам относятся не очень справедливо и так далее, но мы учимся смирению, учимся на своих ошибках и так далее. Все равно Бог в любом случае нас доведет до цели.
Я вот поделюсь своим мнением. Иногда я считаю, что поступать по-христиански – это равно поступать смиренно. Потому что там, где есть свое собственное мнение, там иногда нет христианства.
Но собственное мнение, оно всегда собственное. То есть, когда вы что-то высказываете, в любом случае, это ваше мнение. Главное, чтобы оно было в согласии с Божьим мнением. Тогда оно правильное. Смирение, да, но смирение – это, знаете, это итог нашей духовной борьбы. То есть это высшая ступень духовного развития.
А если, например, человек смиренный такой по жизни, а как начинает воцерковляться? Об этом говорили часто в программе «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз». Начинается раздражение, гнев. То есть это, получается, испытание на пути к Богу, да?
Мы тоже одну передачу посвятили смирению. Смирение – это итог. Человек, который только воцерковляется, не обладает смирением. Не может иметь. Ну, конечно, то есть, я говорю, это итог. Это после подвига, терпения, долготерпения и так далее. Человек приходит к смирению. Вот это до этого надо дойти. Потому что смирение есть спасение фактически. То есть, кто обладает смирением и смиренномудрым, при этом еще надо быть смиренномудренным, об этом мы тоже говорили. То есть, мы сначала через ум проводим всякие Божьи заповеди, стараемся жить в согласии с ними, смиренно-мудренно, а потом это переходит в сердце. Это то, о чем я говорил в другой передаче, что мы на уровне интуиции чувствуем, как надо себя вести. Когда мы делаем что-то или не делаем, на уровне интуиции, кстати говоря, мы чувствуем людей, чувствуем даже вот этих священников, да, которых мы говорим про духовника, да. То есть, если мы чувствуем что-то не то, мы можем даже не умеем выразить это, чувствуем, что, может быть, здесь надо остановиться и так далее. Пока мы на уровне только умственного, да, рассуждения, мы всегда можем ошибиться. Но когда это спускается в сердце, когда это становится нашей природой, тогда уже мы действуем даже по ощущению, да.
Напомню, сегодня я беседовала с клириком храма Вознесения Господня и духовником певческой капеллы «Актоих» с отцом Душаном Михайловичем.
Ну, я прежде всего хотел бы пожелать вот эти непростые дни хорошего здоровья, мира в душе, упования, надежды на Господа. Главное сейчас не бояться и не потерять веру. Господь все время думает о нас, и если и происходит что-то не очень хорошее, это в конечном итоге для нашей пользы. Это надо верить, довериться Господу, и все у нас будет хорошо.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».